Итак, сегодня мы перейдем с вами уже к Лермонтову. И я, ну, наверное, все-таки мы оставим одно занятие, одну лекцию на Лермонтова, потому что как-то у нас плотный довольно график. Но я... Ну что делать? Мы уже, ну, невозможно успеть все, понимаете, это... Вот. Как быть? Вот. У нас всего с вами полгода, и это, в общем, совсем не так много. Конечно, много чего можно было бы еще читать, но понимаете, ну, что делать? Попробуйте сами. Вспомните, так сказать, школьные программы, перечитайте еще раз, но уже другими глазами. Может быть, будет интересно, интересней покажется, чем... По крайней мере, не из-под палки уже, и то хорошо будет. Что, в общем-то, часто это... Когда обязательно, то оно как-то и противно. Это не обязательно, вроде ничего. Нам уж так придется перейти к Лермонтову, и Лермонтову отдать всего одну лекцию, потому что больше, ну, не получается больше. Тем более, что еще речь пойдет о Достоевском, о Толстом, и там уж надо будет две лекции ему делить, потому что там уж больно много материала там. Все-таки у Лермонтова поменьше, а Пушкину мы все-таки две лекции уделили, как не говорите. Но вот Лермонтов — это, конечно, явление не менее замечательное, чем Пушкин, хотя совсем другого рода. Обратите внимание, что в сущности вот наследие Лермонтова не намного меньше по объему, чем наследие Пушкина. Не намного меньше. А прожил Пушкин меньше, Лермонтов, простите, меньше, ну, на 10 лет. Так, округляем. Понятно, что, в общем-то, конечно, мы имеем дело с феноменом, который от Пушкина во многом отличается. И речь не только о, ну, будем говорить так, о быстроте письма в данном случае. Пушкин тоже писал быстро. Но вот лермонтовский талант — это талант человека, который очень остро чувствовал свое призвание, как призвание, данное Богом. Это лермонтовская особенность. Кроме того, это человек, который с самого начала шел бы несколько иным путем по сравнению с Пушкиным. И это было прежде всего связано с тем, что с самого начала, по крайней мере, с начала своего творческого пути, Лермонтов — человек верующий глубоко, живущий очень сложной, напряженной духовной жизнью. Да, конечно, у него были метания. Но это метания человека, у которого действительно творческая и духовная жизнь оказываются настолько напряженными, что часто он сам с трудом выдерживает это напряжение. Часто в поэзии Лермонтова видно, что человек как-то буквально вот уже на грани своих сил, творческих и духовных, делает то, что он делает. Мы с этим будем сталкиваться, это особенность лермонтовского творчества. Пушкину как-то вот так тяжело, все-таки его поэзия не давалась. Лермонтов, как и Пушкин, ищет смерти. И это заметно. Но я имею в виду Пушкина сейчас, вот в те первые молодые свои годы, в петербургский период, в южный период, когда действительно Пушкин вот как-то совершенно не боясь смерти, даже как будто сам ее ищет. Но у Пушкина это вот своего рода игра со смертью, это просто незнание, куда себя девать. Мы читали его, помните эти ранние его стихотворения, то же самое «Безверие», на выходе из лицея написанное. И, в общем, видно было, что это человек, который, в общем-то, и в разгул-то ударялся, когда это случалось, во многом от того, что он не знал, куда себя деть. У Лермонтова ситуация другая. Ему очень тяжело жить. Он бы хотел, чтобы эта жизнь быстрее кончилась. поэтому направляется, переходит из университета, где он учился, в юнкерскую школу. Поэтому он сам просит о переводе на Кавказ. Поэтому порой действительно он тоже, как и Пушкин, ввязывается в дуэли. Одна из дуэлей кончается трагически для него. Но в отличие от Пушкина, Лермонтов во время этой дуэли стреляет вверх. Он не собирается никого убивать, но он пользуется возможностью уйти из жизни. И вот это напряжение проходит через всю лермонтовскую поэзию. Поэтому его поэзия необыкновенно глубока и в то же время сумрачна несколько, довольно часто. Она чем-то сумрачнее, чем поэзия Пушкина часто. Почти все время. Так. И поэтому лермонтовская поэзия всегда очень напряжена. Его стих буквально вот гудит, как провод электрический под напряжением. У Пушкина это бывает, но далеко не всегда. У Лермонтова, ну, почти всегда. И это, конечно, связано прежде всего с его духовным складом, с его психологическим складом. Дело в том, что в отличие от Пушкина, Лермонтов глубокий мистик. Некоторые его стихотворения — это прямо описание конкретного мистического опыта, и мы сегодня будем это читать. Это прямо совершенно одно очевидно видение. То есть Лермонтов, скорее всего, был еще и визионером. Иногда это сновидение, но это именно сновидение, это не просто сны, которые снятся там просто так, там, в продуктах сознания, как это часто бывает. Это явное видение. Иногда Лермонтов поднимается почти до пророческих откровений. Это его особенность. И кроме того, конечно, совершенно потрясающее сочетание вот этой мистической одаренности с творческим даром до гениальности. Пожалуй, в русской поэзии можно назвать, рядом с Лермонтовым, наверное, можно было бы назвать из поэтов такого типа, мистиков и чрезвычайно одаренных творческих поэтов, наверное, Блока, скорее всего. Из более позднего, уже в 20 веке, ну, в советский период, наверное, Даниил Андреев человек такого плана. Я сейчас говорю о его поэзии, а не о его вот этой книге «Роза мира». Из поэтов западных, но прежде всего, конечно, Данте приходит на ум. Это тот тип Данте с его комедией, божественной комедией или просто комедией, там как, какой вариант названия считаю, что были два варианта названия. И... Ну, и менее известные, но вот раз Блейк уже назвали, да, и Блейк, да, наверное, и Колледж, да, наверное, и Эмерсон, если говорить об американской поэзии. Но это как-то менее известные имена, я их не называю, но вообще говоря, да, конечно. Надо сказать, что все-таки мистическая одаренность людей типа Лермонтова или Данте – это совершенно особая одаренность. Все-таки Эмерсон визионером не был. Кодрич все-таки визионером не был. Судя по тому, по крайней мере, ну, что я не знаю, не могу сказать, что я все считал, что они писали. Во всяком случае, то, что мне известно. Лермонтов был, Данте был. Даниил Андреев был. Это очевидно. Блок тоже был. Но разница в том, что, например, Блок часто просто не отдает себе отчета в том, что с ним происходит. Он вот что-то видит, что-то ему открывается, какая-то прекрасная дама его за собой манит вдаль. Понимаете, он не очень даже себе представляет, что все это значит. И блоковская поэзия – это буквально летопись мистического опыта. Кстати, с очень печальным концом, если вспомнить итог творческого пути Блока и, в общем-то, его жизненного пути. у Лермонтова, понимаете, самооценка присутствует в гораздо большей мере. Лермонтов понимает, что происходит очень часто. Почти все время понимает, что происходит. Может быть, он только не всегда может истолковать свои видения. Но видения вообще не всегда поддаются легко истолкованию. Например, библейские видения становятся нам понятны тогда, когда там же мы находим истолкование, как бывало в случае с пророками. А если истолкование прямо здесь же не дается, тогда возникает множество интерпретаций, как в случае с откровением Иоанна Богослова, например. Так вот, в этом смысле можно сказать, что, наверное, Лермонтов тоже не всегда четко понимал, что означает то или иное из его видений. Но вот свои духовные состояния он отслеживает гораздо лучше, например, Блока. Надо сказать, что вот эта напряженность творческая и духовная, собственно, появляется потому, что очень часто Лермонтов действительно оказывается на грани, над бездной, и ему знакомы очень разные духовные состояния. Ему открываются часто не только Бог, но и дьявол. И, собственно, его поэзия говорит сама за себя. Я, наверное, пожалуй, лучше просто начну читать какие-то его стихотворения, хотя, конечно, хочется читать все подряд, но сами понимаете, что это нереально, но хотя бы что-то. Вот начать вообще хорошо было бы с одного стихотворения. В 28-м году написано оно. Стихотворение под названием «Поэт». Когда Рафаэль вдохновенный, пречистый девы лик священной живой кистью окончал, своим искусством восхищенным пред картиной упал. Это отражение одного предания, трудно сказать, насколько надежного, но, в общем, вполне вероятного. Но скоро сей порыв чудесный слагал в груди его молодой, и, утомленный немой, он забывал огонь небесный. Таков поэт, чуть мысль блеснет, как он пером своим прольет всю душу. Звуком громкая лира чарует свет, и в тишине поет, забывшись в райском сне. Вас, вас, души его кумиры. И вдруг владеет жар ланит, его сердечные волнения все тише, и призрак бежит, надолго-долго ум хранит первоначальное впечатление. Напоминает что-то из пушкинской поэзии, да? Пушкин о творчестве, в том числе и своем собственном, писал примерно то же самое. Но заметьте, насколько отчетливее выражена мысль у Лермонтова, с одной стороны. И с другой стороны, к этому приходит, это одно из первых его стихотворений. Для Пушкина вот понимание этой истины приходит уже в зрелых годах. А вот тут речь идет действительно о начинающем поэте, можно было бы так сказать. И тем не менее он уже прекрасно понимает, Лермонтов, что такое поэтическое вдохновение. Он понимает то самое, что Пушкин поймет, уже пройдя довольно значительную часть своего жизненного пути, почти половину. Лермонтов прекрасно понимает, что действительно его дар творческий, как и всякий творческий дар, это именно только дар. Что не будет этого дара, не будет ничего. От поэта ничего не остается. И видно, что Лермонтов жил с этим пониманием, с этим осознанием всю свою творческую жизнь. Он прекрасно понимает, кому он обязан вот тем, что он пишет. Действительно, Лермонтов не проходил бы через тот опыт атеизма и такого богоискательства, через который проходил Пушкин. У него свой путь был, наверное, не менее тяжелый в чем-то. Но вот именно поэтому довольно рано появляются у него стихи, которые явно говорят о том, что что он прекрасно понимает и отдает себе отчет в тех реальностях духовных, с которыми приходится иметь дело. Опять же, для сравнения с Пушкиным. Стихотворение «Мой демон». Помните пушкинского демона южного периода? Помните, да? А вот лермонтовский демон 30-го, по-моему, года, если не ошибаюсь, или 29-го. «Собрание зол его стихи, на связь междымных облаков. Он любит бури роковые, и пену рек, и шум дубров. Меж листьев желтых облетевших стоит его недвижный трон. На нем средь ветров онемевших сидит уныл и мрачен. Вот. Он недоверчивость вселяет, он презрел чистую любовь, он все моления отвергает, он равнодушно видит кровь, и звук высоких ощущений он давит голосом страстей, и музыка кротких вдохновений страшится неземных очей». Похожая картина, да, похожий портрет. Но все-таки, наверное, вы сами заметили некоторую разницу. Разница между демоном Пушкина и демоном Лермонтова. Лермонтов своего демона видит. Это почти зрительный образ, заметьте. Пушкин нет. Пушкин прекрасно описывает те духовные состояния, которые связаны с присутствием темных сил. Описывает очень четко, и в этом плане описания Лермонтова и Пушкина совершенно совпадают. Но Лермонтов этого духа буквально видит. Видит его трон, и видит его самого, видит эти глаза, в которые страшно заглянуть. Помните Врубелевского демона? С этими крыльями, которые он распростирает над каким-то странным мрачным пейзажем. У Врубеля это, видимо, тоже не случайный образ, он появляется как следствие какого-то опыта пережитого. Похоже, что у Лермонтова опыт некий тоже есть. Я думаю, что уже одно это стихотворение говорит само за себя. Очень трудно жить с таким опытом на земле. Даже человеку очень верующему трудно жить с таким опытом. Надо сказать, что вообще это путь очень тяжелый, который дается пройти далеко не каждому. Путь человека верующего, которому открывается вот эти тайны темных сил. Такие случаи бывают. В общем-то, и в истории церкви известны случаи, когда, ну, это были обычно подвижники-монахи, когда подвижникам-монахам открывалось, наверное, то, что апостол Павел называет тайной беззакония, или приоткрывалось. Наверное, самый типичный случай — это Силуан Афонский, который по его собственной духовной такой автобиографии, которую он написал. Это не автобиография, а духовная, конечно, как бы такие мысли вслух. Но там он описывает многое из того, что ему приходилось пережить, хотя порой намеками там или полунамеками. И вот он говорит о том, что ему приходилось видеть духов тьмы лицом к лицу. Причем это случалось регулярно на протяжении довольно длительного времени. Потом это все исчезло и ушло. Сам факт того, что это бывает, мы видим, это, так сказать, то, что происходило на самом-то деле совсем не так давно. Так вот, похоже, что это бывало не только в монастырях, не только с монахами. Да, наверное, есть, потому что, в конце концов, эти вещи с течением времени не меняются. Другое дело, что, как правило, вот тем, кто это читает, очень не хочется верить в то, что это реальность. В общем-то, часто литература веды, например, склонна видеть в этом, ну, некую аллегорию или некую меланхолию, может быть, то есть что-то чисто человеческое. Но надо сказать, что, в общем-то, в те моменты, когда мы видим Лермонтова другого, мы все-таки видим человека глубоко верующего, которому на самом деле впасть в меланхолию было, наверное, не так уж легко. Было бы, власть над волей, не так уж легко. И в данном случае, скорее всего, все-таки мы имеем дело с некоторой реальностью духовного плана, с реальностью духовного опыта самого поэта. Но между тем, конечно, сразу можно сказать, что Лермонтов духовно живет не этим общением, а чем-то совсем другим. И вот вскоре после этого демона было написано стихотворение под названием «Молитва». «Не обвиняй меня всесильный, и не карай меня, молю, за то, что мрак земли могильный с ее страстями я люблю, за то, что редко в душу входит живых речей твоих струя, за то, что в заблуждение бродит в моем далеко от тебя, за то, что лава вдохновения клокочет на груди моей, за то, что ди волнения мрачат стекло моих очей, за то, что мир земной не тесен, к тебе ж проникнуть я боюсь, и часто звуком грешных песен я, Боже, не тебе молюсь. Но угаси сей чудный пламень, всесожигающий костер, преобрати мне сердце в камень, останови голодный взор, от страшной жажды песнопения пускай Творец освобожусь, тогда на тесный путь спасения к тебе я снова обращусь». Это 30-й год. Да, 30-й. Это все стихотворение написано буквально вот в промежутке 28-го, 29-го, 30-го года. Все, что я сейчас читаю. Очень интенсивная творческая жизнь. Знаете, это человек, пишет человек, который только начинает свой творческий путь, заметьте. И вы видите, это самая настоящая покаянная молитва. Молитва человека, который, в общем, прекрасно понимает и чувствует, что этот дар ему, ну не то чтобы не по силам, но это действительно что-то такое на грани. Это буквально такой тяжелый крест, которого Лермонтов просто просит, чтобы Господь его освободил. Он был бы счастлив, если бы этого творческого дара у него не было. В общем-то, конечно, это такое откровение, которое далеко не у каждого поэта можно найти. Знаете, ведь обычно художник, поэт, ну чаще это бывает так, понимаете, при всех муках творчества, все-таки вряд ли бы так искренне согласился бы сказать: «Господи, забери это от меня». То есть на уровне кокетства это бывает довольно часто. Но на самом деле очень часто человек этим живет. И даже вот те самые муки творчества, о которых столько говорят, все говорят, творческие люди, мало кого, понимаете, они вот мало кого они действительно тяготят, по большому счету. И именно поэтому на самом-то деле, если бы вдруг каждый из таких творческих людей потерял свой творческий дар, то это была бы величайшая трагедия. Потому что потерялся бы, наверное, смысл жизни, потерялось бы все. Вообще жизнь бы потерялась вместе с этим творческим даром. У большинства поэтов, у большинства художников, вообще у большинства людей искусства. А муки творчества, ну это, конечно, тяжело, но это... В конце концов, это проблемы, связанные с воплощением, с реализацией, там, с чем хотите еще. Но все равно даже решать эти проблемы для большинства все-таки радость. Хоть это и тяжело, но это как-то, так сказать, ну, приятно. Все равно приятно, хоть и тяжело. Как-то вот так. А вот тут, понимаете, поэт, в общем-то, гениальный поэт, которому дано исключительно много, и он совершенно искренне просит: «Господи, забери это от меня. И дай мне пожить спокойно». Без этого, да. С такими молитвами порой обращаются библейские пророки: «Господи, забери от меня этот дар», потому что... В общем, можно понять, почему всегда всех пророков она говорит только сама за себя. И понятно, почему порой эти пророки просят: «Господи, забери это за меня». Но среди поэтов еще раз хочу сказать, это встречается далеко не часто. Но это лишний раз говорит о том, о чем мы с вами чуть-чуть, как-то уже то, что мы упоминали сегодня. Этот дар Лермонтова было нести чудовищно тяжело. Это был самый настоящий крест. И крест не только вот такой, как бы связанный с вот этими самыми муками творчества, о которых мы уже говорили сейчас только с вами, а крест именно духовный. Это было необыкновенно тяжело духовно. Так, вот, конечно, читать бы здесь все подряд. Давайте, по крайней мере, посмотрим, что такое визионерский опыт Лермонтова. Я, пожалуй, прочту вам два видения, наиболее характерных, самых больше. Но читать всех просто уже невозможно. Это видение называется «Ночь, ночь первая». «Я зрел во сне, что будто умер я. Душа, не слыша на себе оков телес, рассмотреть могла яснее весь мир, но было ей не до того. Боязненное чувство занимало ее. Я мчался без дорог. Предо мною не серое, не голубое небо, и мнилось, и не небо было то, а тусклое бездушное пространство виднелось. И ничто вокруг меня различных теней кинуть не могло, которые по нем мелькали. И два противных диких звуков, два отголоска целой природы, боролись. Ни один из них не мог называться побежденным. Страх припомнить жизни гнусные деяния или добре совершенном возгордиться мешал мне мыслить. И летел я далеко без желания и цели. И встретился мне светозарный ангел, и так, сверкнувший взором, мне сказал: «Сын праха, ты грешил, и наказание должно тебя постигнуть, как других. Спустись на землю, где твой труп зарыт. Ступай и там живи, и жди, пока придет Спаситель, и молись. Молись, страдай, и выслови прощение». И снова я увидел край земной, досадой вид его меня наполнил. И боль душевных ран на краткий миг, лишь заглушенная боязнью, с новой силой огнем отчаяния возобновилась. И странно мне, когда увидел ту, которую любил так сильно прежде, я чувствовал один холодный трепет, досады горькой, и толпа друзей ликующих меня не удержала. С презрением на кубке взглянул, где грех свином кипел, воспоминание в меня впилось когтями. Я вздохнул, так глубоко, как только может мертвый, и полетел к своей могиле. Ах, как беден тот, кто видит наконец свое ничтожество, в чьих глазах все, для чего трудился долго, он на воздух разлетелся. Я сошел в темницу, узкий гроб, где гнил мой труп, и там остался я. Здесь кость была уже видна, здесь мясо кусками синее висело, жило там, где примечал засохшие в них кровь. С отчаянием сидел я, взирал, как быстро насекомые роились и поедали жадно свою пищу. Червяк то выползал из впадин глаз, то вновь скрывался безобразный череп, и каждое его движение меня терзало судорожной болью. Я должен был смотреть на гибель друга, так долго жившего с моей душою, последнего единственного друга, делившего ее земные муки, но и я помочь ему желал, но тщетно. Уничтожение, быстрые следы текли по нем, и черви умножались. Они дрались за пищу, остальное исправную сырую кожу грызли. Остались кости, и они исчезли. В гробу был прах, и больше ничего. Одной полон мрачную заботу я припадал на бренные останки, стараясь их дыханием согреть. Во сколько я тогда отдал земных блаженств, хоть одну минуту почувствовать в них теплоту. Напрасно, они остались хладны. Хладны, как презрение. Когда я бросил дикие проклятия на моего отца и мать, на всех людей, и мне блеснула мысль творения ада, что если время совершит свои круги, погрузится в вечность невозвратно, и ничего меня не успокоит, и не придут сюда просить меня. Я хотел сжечь хулы на небо, хотел сказать, но голос замер мой, и я проснулся. Вот такое вот видение, которое... Это, в общем-то, видение, ну, довольно типичное, и, наверное, тем, кто более или менее знаком с... аналогичными видениями о смерти, скажем, в православной традиции, кое-что показалось знакомым, да? Есть некие пересечения. Не на уровне такой конкретики, а вот на уровне того, что встречает душу по смерти. Человек остается один на один сам с собой, со своими грехами. Остается один на один с миром, в общем-то, совершенно пустым, с миром каким-то чудовищно обезбоженным. Речь фактически идет о душе, которая, ну, по крайней мере, некоторое время пребывает вне Царства Божия, которая остается здесь, И, в общем, видимо, ну, для, в этом видении поэту как-то открылось, что, в общем-то, то состояние его, духовное состояние, в котором в тот момент пребывает, оно вот таково, что если действительно бы это произошло вот тогда, то ему пришлось бы ждать и молиться, и каяться в своих грехах в ожидании второго пришествия. То есть ему открывается явно что-то вот такое. Но те подробности, которые он видит, это, в общем-то, подробности, которые трудно как-то оценивать, потому что они часто бывают сугубо личностны. То есть, так сказать, так попросту говоря, тот свет каждый видит по-своему. Здесь есть разные варианты того, что человеку предстает перед глазами, когда душа расстается с телом. Но вот тот пейзаж, который предстает Лермонтову, это пейзаж довольно мрачный. И фактически здесь речь идет вот о некотором полном переживании и о видении, которое раскрывает Лермонтову, с одной стороны, его духовное состояние, а с другой стороны, дает ему понять, почувствовать, что такое посмертие. Во всяком случае, посмертие для человека, который не входит в Царство Божие. В общем-то, это посмертие оказывается достаточно мрачным. Вот попробуйте себе представить человека, которому приходится жить. Такие вещи, как правило, не забываются. Это как-то очень врезается в память. И такое напоминание о конце. Понятно, что оно всегда будет висеть над человеком, которому это открывается. Во всяком случае, после этого жить так просто, как обычно живет человек, уже невозможно. Это вещи, которые, видения, которые просто переворачивают обычно жизнь человека. Еще переворачивают совершенно однозначно. Вот другое видение, написанное вскоре после этого, через несколько, может быть, недель, называется «Ночь вторая». Погаснул день, и тьма ночная, своды небесные, как саваном покрыла. Кое-где во тьме вертелись и мелькали светящиеся точки, и между них земля вертелась наша. На ней спокойствием, объятый тихим, уснуло все, и я один лишь не спал. Один я не спал. Страшным полусветом, меж радостью и горестью сесть в середине, мое теснилось сердце, и желая за веселье или печаль умножить воспоминаниям о убитой жизни. Последнее, однако, было легче. Вот с запада скелет, скелет с большой буквы. Скелет, неизмеримый по мрачным сводам, начал подниматься, и звезды заслонил собою. И целые миры пред ним уничтожались, и все трещало под его шагами, ничтожество за ними оставалось. И вот приблизился к земному шару, гигант всесильный, все на ней уснуло, ничто встревожиться не мыслило. Единый, единый смертный видел, что не дай Бог созданию живому жить. И вот он поднял костяные руки, и в каждой он держал по человеку дрожащему. И мне они знакомы были, кинул взор на них и заплакал. И странный голос вдруг раздался, малодушный. Сын праха и забвения, не ты ли, изнемогая в муках нестерпимых, ко мне взывал? Я здесь, я смерть, мое владычество безбрежно. Вот двое, ты их знаешь, ты любил их, один из них погибнет. Позволяю определить неизбежимый гребень. И ты умрешь, и в вечности погибнешь, и их нигде-нигде вторично не увидишь. Знаю, как исчезнет время, так и люди, его рождение. Только Бог лишь вечен. Решись, несчастный. Тут невольный трепет по мне мгновенно начал разбиваться, и зубы крепко застучав, мешали словам жестоким вырваться из груди. И, наконец, преодолев свой ужас, к скелету я воскликнул. Оба, оба. Я верю, нет свидания, нет разлуки. Они довольно жили, чтобы вечно продлилось их наказание. Ах, и меня возьми, земного червя, и землю раздроби гнездо разврата, безумства и печали. Все, все берет она у нас обманом. И не дарит нам ничего, кроме рождения. Проклятие этому подарку. Мы без него тебя бы не знавали, поэтому и тщетной, бедной жизни, где нет надежды, всюду опасения. Догибнут же, друзья мои, догибнут. Лишь об одном я буду плакать, зачем они не дети? И видел я, как руки костяные моих друзей задавили их, не стало даже призрак ощутения. Туманом облачился образ смерти и так пошел на север. Долго-долго, ломая руки, глотая слезы, я на Творца роптал, страшась молиться. Еще одно видение, и тоже, в общем-то, оно вполне прозрачно и понятно. До этого открывается, что в мире царствует смерть. Опять же, в мире обезбоженном, в мире, где вообще вот в этих видениях Лермонтова открывается мир вот какой-то действительно совершенно обезбоженный. Мир, где воскресения Христова как будто еще не было. Видимо, действительно, тут мы имеем дело с некоторым опытом, который фактически скорее вот надо было бы отнести к такому переживанию встречи скорее с темной бездной, с темными силами. Но тем не менее, то, что открывается Лермонтову, оказывается, по сути, очень глубоким и верным. Он действительно видит то, что в мире царствует смерть. В мире всем я никуда не уйду. И все ею кончается, и только Бог вечен. Как признает сам этот дух. Что? Все того же, это 29-й год. Но ему сколько ему? Давайте посчитаем. Отнимите, соответственно.
712.
Сколько ему? 18 лет, да? Вот 18 лет, 19 лет человек уже этим живет. И понятно, что эти видения, это скорее видения, связанные с этой самой тайной беззакония, о которой апостол Павел говорит. Понятно, что Лермонтову открывается адская бездна здесь. Это вполне очевидно. Что он видит мир вот именно такой, каким он был бы без Бога, каким он был бы без Христа. И это, наверное, не случайно. Видимо, можно было это увидеть. Именно Лермонтову нужно было это увидеть, чтобы потом понять что-то совсем другое. А на самом деле в опыте поэта действительно есть и нечто совершенно иное. В его жизни есть какой-то удивительный светлый опыт. Но вот есть и это. Есть и небо, и бездна. Но так бывает довольно часто, что мистик, который видит небо, порой видит и бездну. В общем-то, естественно, потому что если уж человек одарен мистически, то восприятие возможно в обе стороны. Человек может видеть и ангела, и темного духа одинаково четко. Другое дело, что, в общем, человека верующего, Господь, как правило, от видения от этого темного, этой изнанки мира, от адских видений обычно бережет. Потому что, вы сами понимаете, далеко не каждый человек может выдерживать периодически вот такие видения и не сходить с ума. Но с другой стороны, наверное, это напоминание все-таки зачем-то людям нужно. И вот как-то Господь находит людей, через которых Он о реальности вот этой напоминает тоже. В данном случае через Лермонтова. А он, кстати, не делает здесь ничего. Вот заметьте, что это просто действительно описание того, что происходит. Это даже не то, чтобы так художественное переложение своего опыта. Это просто буквальное изложение того, что было, и того, как это открылось. И более того. Сделанное хорошо и красиво. Но именно изложение буквально вот такое дословное. Надо сказать, что Лермонтова, как и Пушкина, я сейчас не случайно провожу некоторые параллели, впрочем, ладно, об этом позже. Образ Наполеона, конечно, это надо это отдельно поговорить. Наполеону Лермонтову. А сейчас, раз уж мы перешли к опыту мистическому, помните, мы с вами говорили сегодня о том, что нередко у Лермонтова появляются писания почти пророческие. И вот одно из таких писаний, это стихотворение 30-го, если не ошибаюсь, года, которое называется «Предсказание». Может быть, некоторые из вас его слышали или читали уже. В последнее время его цитируют довольно часто. «Настанет год, России черный год, когда царей корона упадет, забудет черпнем прежнюю любовь, и пища многих будет смерть и кровь, когда детей, когда невинных жен, низвергнутый не защитит закон, когда чума от смрадных мертвых тел начнет бродить среди печальных сел, чтобы платком из хижин вызывать, и станет глад сей бедный край терзать, и зарево окрасит волны рек. В тот день явится мощный человек, и ты его узнаешь и поймешь, зачем в руке его булатный нож, и горе для тебя, твой плач, твой стон, ему тогда покажется смешон, и будет все ужасно мрачно в нем, как плащ его с возвышенным челом». Опять видите почти некое видение. В общем, наверное, когда это было написано, то многие с трудом понимали, к чему вообще его можно отнести. Что это будет за черный год в России. Но, в общем, наверное, в конце 20 века можно себе представить, что здесь открывается или приоткрывается Лермонтов. Что, в общем-то, вот, так сказать, постфактум, понятно. Понятно более или менее, что это за события, о которых мы здесь говорим. И, в общем, это уже почти, вот почти пророческое видение. Лермонтов просто видит что-то, что в будущем ждет Россию, и об этом пишет. Попробуйте. Да.
Плащ это
кто? Я вот не знаю.
Это его человек, что ли?
Или который?
Ну, трудно сказать. Ну, догадайтесь, какой? Ну, в каком году все это произошло? Когда царей корона упала в России? В 17-м. Вот, фигура я не знаю, но вот какая-то фигура ему привиделась. Не знаю, какая. Не знаю, вот не знаю.
Фигура в черном плаще. Фигура, это все образы вместе.
Как правило, когда написал Лермонтов это стихотворение, почти все говорили, что это Наполеон, который, или кто-то другой, который как Наполеон придет на Россию. Это было тогда, когда оно было написано. Может быть, фигура Наполеона здесь немножко и сказалась, потому что как раз в этом Наполеоне видел Лермонтов, и мы об этом еще будем говорить. Ну, вот такого. Ну, скажем так, он видел за Наполеоном стоящее метафизическое зло. Но с другой стороны, не исключено, что на уровне визионерском все-таки кого-то он увидел. Фигура, кстати, довольно обобщающая, но с другой стороны, все-таки узнаваемая. То есть узнаваем типаж, скажем так. Это вот пример уже не такого визионерство, как было в случае вот этих видений ночных, а вот такого как бы пророческого видения. Вот. Так, я уже потерял время, да. Так, вот. Тут, с другой стороны, понятно, что когда речь идет о духовном опыте и о молитвенном опыте, то, конечно, здесь мы находим нечто уже совершенно другое. Ну вот. Это стихотворение «Исповедь». Очень горькое стихотворение. Но с другой стороны, понимаете, это что-то очень естественное после того, с чем Лермонтову приходилось сталкиваться. Я верю, обещаю верить, хоть сам того не испытал, что мог монах не лицемерить и жить, как клятвой обещал, что поцелуи и улыбки людей коварны не всегда, что ближних малые ошибки они прощают иногда, что время лечит от страдания, что мир для счастья сотворен, что добродетель не название и жизнь поболее, чем сон. Но верить опыт хладный противоречит каждый миг, и ум, как прежде, безотрадный, желанной цели не достиг. И сердце полно сожалений хранит в себе глубокий след, умерших на святых видений, и тени чувствует их уж нет. Его ничто не испугает, и то, что было пьян другим, его же вид его питает огнем язвительным своим. Это 33-й, по-моему. Вот. В этом стихотворении, пожалуй, замечательнее всего вот тот самый контраст. Контраст между тем, во что очень бы хотелось верить, и во что, наверное, все-таки Лермонтов в глубине души верил. И вот тем опытом, который всей этой вере явно и явно постоянно противоречит. Пожалуй, где-то в этом весь Лермонтов, потому что вся жизнь Лермонтова – это жизнь, когда надо было верить вопреки очевидности часто. Именно вопреки очевидности. И это было связано, пожалуй, не только с духовно-мистическим его опытом, не только с этими видениями или какими-то откровениями или чем-то подобным. Во многом это было связано и с его жизненным опытом тоже. В общем-то, Лермонтову, в каком-то смысле, так по-человечески говоря, очень в жизни не везло. Очень не везло в плане того, как строились его отношения с людьми. С другой стороны, можно сказать, что это, наверное, в каком-то смысле не случайное невезение. Что действительно ему надо было проходить вот через этот ад, не только на уровне духовном, на уровне мистическом, на уровне каком-то таком, который отражен в этих видениях, но и на уровне вот таком человеческом. То есть, в общем-то, это была жизнь полная испытаний. И во многом действительно сохранить веру Лермонтову удается, наверное, действительно чудом, потому что, по-человечески говоря, в таком состоянии верить уже нельзя. Тем не менее, мы увидим, что Лермонтов веру не теряет. Это будет видно дальше в других его стихотворениях. Но он как-то все-таки умеет ее сохранить. Более того, даже его удивительное чувство присутствия Божия, оно не исчезает после этого всего. Не исчезает от человеческой злобы, с которой ему приходилось сталкиваться много и часто. И, в общем, не исчезает даже от той бесовской злобы, которая тоже ему как-то приоткрывается. Ну, да, конечно, почитать бы все подряд, но вот, то, что я вам сейчас не прочту, дочитайте уже сами. Но это как больше понравится, если хотите что-нибудь эдакое увидеть, то можно на ночь.
Получится.
Не получится? Ну да. Нет, да, не у всех такое психическое здоровье, как у него было хорошее, да? И физическое. Но это был, в общем-то, внутренне достаточно сильный человек. он мог это выдержать, не сходя с ума. Вот другое видение. 34-й год, если не ошибаюсь, 33-й. Стихотворение называется «Ангел». Вот оно как описывается, это видение. «По небу полуночи ангел летел, тихую песню он пел, и месяцы, звезды и тучи толпой внимали той песни святой. Он пел о блаженстве безгрешных духов под кущами райских садов, о Боге великом он пел, и хвала его непритворна была. Он душу молодую в объятиях нес для мира печали и слез, и звук его песни в душе молодой остался без слов, но живой. И долго на свете томилась она, желанием чудным полна, и звуков небес заменить не могли ей скучные песни земли». В общем, судя по всему, тоже отражение опыта, тоже визионерского опыта, а как видите, уже совершенно другого плана. Это, видимо, и есть то самое, о чем мы с вами говорили уже сегодня. Мистическое восприятие открыто в обе стороны. И это похоже, что здесь как раз замечательный тому пример. По-видимому, здесь речь идет о том, что действительно человек рождается уже поврежденным, будем говорить так. И вот в этом видении, скорее всего, открывается Лермонтову, что действительно душа, которая предназначена совсем для другой жизни и творится Богом совсем для другой жизни, из-за того, что человек, уже существо падшее, попадает в мир, который совершенно не похож на тот мир, для которого она сотворена изначально. Но попадает она так, потому что человек-то теперь живет не так, как должен был бы жить. Она не живет сама по себе, просто... Нет, ну просто, понимаете, ну, душа не сама по себе живет, в том-то и дело. Если бы она жила сама по себе, она бы жила там, в этом ангельском мире. Но душа творится Богом для жизни в этом мире. А этот мир стал таким, каким он стал, потому что человек согрешил. И вот теперь оказывается, что вот несмотря на эту предназначенность к совсем другой жизни, человек живет той жизнью, которой, а той настоящей, ему очень мало что напоминает. Человек предназначен был жить в Царстве Божьем, вместо этого живет в аду. Вот то, что открывается Лермонтов в этих ночных видениях. И вот, понимаете, вот она коллизия. Душа помнит и знает, к чему она предназначена. Некая память есть у каждого человека. Но вот, к сожалению, оказывается, что вот из-за этого греха, который всем общий и который пронизывает собой мир, из-за него оказывается, что жить приходится совсем не там и не так, как, в общем, было изначально задумано, скажем. Так, вообще несколько можно. Наверное, понятно, о чем я говорю, да? И вот Лермонтов это просто открывается. Он понимает, собственно, откуда берется вот это страдание души. Откуда берется, в чем корень и источник человеческого страдания вообще. В том, что человек изначально предназначен совсем не к этой жизни. Вернее, к этой, но не к такой, будем говорить так. Что человек предназначен жить в Царстве Божьем, а живет в аду. Это как бы вот духовная коллизия, из-за которой все человеческие страдания. А душа помнит о том, вот, в каком мире она должна бы жить. Некая память сохраняется. И вот от этого, от того, что вроде как-то есть память о том, о той настоящей жизни, а самой этой жизни нет, вот от этого и происходят все основные страдания, которые мучают человека. В общем-то, это то, что Лермонтову как-то так открывается, приоткрывается, опять же, на уровне видения. Это, конечно, очень важное откровение. Наверное, самому Лермонтову это многое объясняет. Потому что, в общем-то, вот этот момент, связанный с этой вот вечной дисгармонии. Наверное, так очень остро эту дисгармонию отношения человека к миру, человека к другим людям. Он очень остро эту дисгармонию ощущает. Это следствие падшей природы человеческой, в конечном счете. Эту дисгармонию, вот это видение как-то объясняет. По крайней мере, Лермонтов, наверное, после этого видения понял наглядно, так сказать, как-то и вот увидел на уровне уже вот такое визионерство, от чего эта дисгармония происходит, от чего она коренится. Вот. Конечно, много хорошего и интересного, чтобы еще. Ну вот, кстати, если говорить о второй стороне, о темной стороне, еще одно стихотворение 34-го, по-моему, года называется «Мой демон». Собрание зол его стихии, носясь меж темных облаков, он любит бури роковые и пену рек, и шум добров. Он любит пасмурные ночи, туманы, бледную луну, улыбки горькие и очи, безвестные слезам и сном. Вот заметьте, что в этом первом восьмистишии перечисляется все то, что так любят так романтики, понимаете? Все, весь романтический антураж на лицо, да? Темные облака, роковые бури, пена рек, шум бобров. Все вообще, что обычно относится к такой романтической поэзии, все на лицо. К ничтожным хладным толкам света привык прислушиваться он. Ему смешны слова привета, и всякий верящий смешон. Он чужд любви и сожаления, живет он пищей земной, глотает жадно дым сражения и пар от крови пролитой. Родится ли страдает снова, он беспокоит дух отца, он тут с насмешкой суровой, с дикой важностью лица. Когда же кто-нибудь не сходит в могилу с трепетной душой, он час последний с ним проводит, но не утешен и больной. И гордый демон не останет, пока живу я от меня, и ум мой озарять им станет лучом чудесного огня. Покажет образ совершенства, и вдруг отнимет навсегда, и даст предчувствие блаженства, и даст несчастье никогда. Вот такой замечательный портрет духовный. И замечательная картина вот того, в каком духовном состоянии пребывает человек, который бежит вот за этими призраками, за призраками, которые, в общем, темные духи, как правило, могут человека манить. Вообще тут отмечен один очень важный нюанс, кстати, в аскетической литературе и восточной, и западной прекрасно отслеживается. Вот это умение тьмы и темных духов заманивать человека. Заманивать, подманивать к себе, обещая нечто, чего они никогда не смогут дать. Но зачем человек может обижать? И одновременно с этим вот все то, чем этот дух живет и питается здесь, в этом мире. Здесь и человеческие раздоры, вплоть до войн. Здесь и какие-то моменты, связанные с тяжелыми ситуациями, просто в человеческой жизни. Все, что связано со страданием, все, что связано со злом, все это пища. Пища демонов. Ну, духовная пища, то, чем они живут. А кроме того, вот эта вот способность заманивать человека. Обещаем нечто несбыточное, нечто такое красивое, но на поверку оказывается, что за этой красотой пустота. И бури роковые, и этот самый шум добров, и все, что с этим связано, тоже в числе таких вот красот, так сказать, романтических красот, за которыми часто оказывается, в общем-то, совсем не то, что чего люди ждут. Скажем так. Духовно очень выверенное описание. Так, ну я уже, наверное, сейчас кое-что буду пропускать, конечно, из того, что хотелось бы. Теперь уже пора, наверное, и
1937 году. Это замечательное стихотворение, которое называется «Смерть поэта» или «На смерть поэта». Я не знаю, почитать его еще раз, наверное, все его прекрасно помнят. Или все-таки почитать. Просто напомнить, да, это такое хрестоматийная такая вещь, наверное, со школы всем в зубах навязла, да? Но все-таки еще раз. Погиб поэт, невольник чести пала клеветом и молвой, свинцом в груди и жаждой мести поникнув гордой головой. Не вынесла душа поэта позора мелочных обид, восстал против мнений света один, как прежде, и убит. Убит. Чему теперь рыдание, пустых похвал ненужный хор и жалкий лепет оправдания? Судьбы свершился приговор. Не вы сперва так злобно гнали его свободный смелый дар и для потехи раздавали чуть затаившийся пожар. Что ж, веселитесь, он мучений последних вынести не мог. Угас, как светоч дивный гений, увял торжественный венок. Его убийца хладнокровно навел удар, спасения нет. Пустое сердце бьется ровно, руки не дрогнут, пистолет. И что за диво, издалека, подобный сотням беглецов, на ловлю счастья и чинов, заброшенных нам по воле рока. Смеясь, он дерзко презирал земли чужой язык и нравы, не мог щадить он нашей славы, не мог понять всей миг кровавой, на что он руку поднимал. И он убит и взят могилой, как тот певец, неведомый, но милый, добычу ревности глухой, воспетый им с такой чудной силой, сраженный, как и он, безжалостной рукой. Речь о Байроне идет, который действительно Пушкина был подточен, когда как-то очень близок ему казался. Впрочем, к Лермонтову тоже. Зачем от мирных нег и дружбы простодушной вступил он в этот свет, завистливый и душный, для сердца вольного и пламенных страстей? Зачем он руку дал клеветникам ничтожным, зачем поверил он словам и ласкам ложным, он с юных лет постигнувший людей? И прежний, сняв венок, они венец терновый, увитый лаврами надели на него. Но иглы тайные, суровые, язвили славное чело. Отравленный его последние мгновения коварным шепотом насмешливых невежд, и умер он с напрасной жаждой мщения, с досадой тайной обманутых надежд. Замолкли звуки чудных песен, не раздаваться им опять, приют певца угрюм и тесен, и на устах его печать. А вы, надменные потомки, известной подлости прославленных отцов, пятой рабской поправшей обломки, игрой счастья обиженных родов. Вы, жадную толпой стоящего трона, свободы гения и славы палачи. Даетесь вы под сенью закона, пред вами суд и правда все молчи. Но есть и Божий суд на перстнике разврата. Есть грозный суд, он ждет. Он недоступен звону злата, и мысли и дела он знает наперед. Тогда напрасно вы прибегнете к злословию, оно вам не поможет вновь. И вы не смоете все ваши черные крови, да это правильно. Вот такое стихотворение. Помните, мы когда читали вот эту державинскую оду властителям и судьям, мы с вами говорили о том, что в чем-то Державин вот предвосхищает Лермонтова. И действительно, Лермонтов здесь говорит, ну, как пророк, в общем-то. Как тот библейский пророк, который, как правило, не был таким революционером позднейшем смысле этого слова, никогда, на который всегда очень четко видел и понимал, где правда Божия, а вот где эта самая неправда человеческая. И постоянно напоминает вот тем людям, которые, которым это напоминание необходимо, о суде Божьем. В общем-то, здесь Лермонтов делает совершенно то же самое. Напоминает тем людям, которые, видимо, об этом уже забыли, напоминает о суде Божьем. О том, о чем действительно в его время многие, в общем-то, уже и думать забыли. Надо сказать, что, в общем, время Николаевское в этом плане очень интересное время, потому что, с одной стороны, вот какое-то такое прямое гонение Петровское там, или Елизаветинское, там, Екатерининское, оно как-то приостановилось, я имею в виду вот это гонение на церковь, которое было все время. В XVIII веке церковь вообще была в очень интересном положении таком в России. Но с одной стороны была государственной уже, а с другой стороны постоянно ее старались куда-то задвинуть подальше, чтобы ее было не видно. Речь это о православной церкви. о других там разговор особый, конфессиях тоже там по-разному бывало. Но как ни парадоксально, вот как раз православная церковь оказалась наиболее беззащитной, потому что формально она была в идеальном положении, а фактически, в общем-то, вот, на потребу властям делалось с ней все, что угодно. Такая вот золотая клетка. В 19 веке оно вроде стало получше, вроде все это как бы прекратилось. И нет, так скажем, отношение к церкви стало очень уважительным. Но как ни парадоксально, вот при этом внешнем уважении, духовный упадок, пожалуй, в это время был более сильный, чем, может быть, даже в 18 веке. Или в начале 19 века. Все-таки в 18 веке, в начале 19 века, было гораздо больше богоискательства, чем в период правления Николая I. Николай I, Александр II, это самые такие, я бы сказал, безбожные эпохи в истории православной России. Потом при Александре III робко, при Николае II уже как-то более явно начинается снова это богоискательство, оно как-то приносит свои плоды. А это вот какое-то время, когда все как в яму покатилось, и в церкви тогда возобладала совершенно какая-то казенщина полнейшая, через которую многие уже к этой сердцевине духовной не могли пробиться. И в это же самое время начинается чудовищное расцерковление общества. И, в общем-то, конечно, время правления Николая I и Александра II, хотя они так очень не похожи в политическом отношении, все-таки Николай I это торжество, так сказать, бюрократии, Александр II это попытка либеральных реформ некоторых, но вот духовно это примерно одна эпоха. Это время какого-то полнейшего безверия, за редкими исключениями. И вот в это время, конечно, обстановка была какая-то особенно душная в духовном смысле. России. И о Боге, конечно, очень мало кто думал. Особенно из аристократии, из интеллигенции. Думали о чем угодно, увлекались любыми теориями, концепциями, но меньше всего думали о христианстве в это время. Не то, чтобы совсем не думали. Были, конечно, такие, которые думали, но их было очень мало. Вот как раз этот лермонтовское творчество, оно как-то напоминало о некоторых вещах, которые навевали просто библейские аллюзии, ну, по крайней мере, на тех, кто с Библией был хоть как-то знаком. Кстати, заметьте, что здесь у поэта звучит тема, очень похожая на евангельскую тему, помните, Иисус, который говорит, вот он видит эти гробницы пророков и говорит, да, вот это вот ваше почитание пророков. Ваши отцы их убили, вы им построили гробницу, теперь и вот такие вот в гробницах они вам только и нужны. Вот смысл того, что Иисус говорит. Так, если кратко это суммировать. Вам живых пророков вам не надо, вот мертвые пророки вам нужны. Фактически то же самое говорит тут Лермонтов в отношении, в данном случае в отношении поэта. Живой поэт никому особо был не нужен, не интересен. Теперь, конечно, его будет. Теперь он станет там национальной гордостью, понимаете, достояние. Такая вот явная евангельская аллюзия, библейская аллюзия, она, конечно, для тех, кто с Евангелием был как-то знаком, она, наверное, была понятна. Вскоре после этого в судьбе Лермонтова происходят существенные изменения. Он просит перевода на Кавказ, получает его. Я не знаю, почему мнение сложилось о некоторой ссылке или о чем-то таком. В отличие от Пушкина, которому просто предложили мягко, но настойчиво уехать сначала на юг, а потом уехать в Михайловское, чтобы не пришлось его отправлять куда-нибудь подальше. С Лермонтовым все-таки такого не было. В общем, можно сказать, что Лермонтов прошение о переводе подает по собственному желанию. С одной стороны, ему уже опротивил Петербург, просто опротивил уже. там дышать было нечем. Но он надеялся, что может быть там на Кавказе будет полегче. Но это я уж не буду, вы знаете прекрасно это. Прощанием этой России. Это тоже хрестоматийно, я уже не буду читать, потому что уже времени мало остается. Хотелось бы другое прочесть. Ну вот, но вот с другой стороны, понятно, что духовная жизнь Лермонтова, конечно, вот от всех этих событий не угасает. Но вообще надо сказать, что, понимаете, вот Лермонтов, помните пушкинскую иронию в отношении этого распятия, около которого почетный караул выставляли на Страстную пятницу. Надо сказать, что у Лермонтова этой иронии тоже достаточно одно послание, его к 37-му году тоже относящееся. Вот оно написано было так, как-то тоже видно по какому-то опыту. Это Катерина, Катерина, удалая голова. Из святого Августина ты заимствуешь слова. Но святые изречения помрачаются грехом, изменилось их значение на листочке голубом. Это какая-то любовная записка с цитатой из Блаженного Августина. Такое бывало, это вопрос о религиозности того времени. Как я помню, пред Амвоном пьяный поп, отец Евсей, запинаясь важным тоном, получал своих детей. Лишь начнет хоть плач заранее. А смотри, как силен враг. Только кончит, все миряне отправляются в кабак. Вопросы о той самой, значит, религиозности массовой. А вот сам Лермонтов, его духовная жизнь в это время, молитва, стихотворение, еще одна, у него несколько стихотворений под таким названием. Это молитва к Деве Марии. «Я, Матерь Божия, ныне с молитвой, пред Твоим образом, ярким сиянием, ни о спасении, ни перед битвой, ни с благодарностью и покаянием, ни за свою молю душу пустынную, за душу странника в свете безродного, но я вручить хочу Деву невинную, теплой заступницу мира холодного. Окружи счастьем душа достойная, дай ей сопутников полных внимания, молодость светлая, старость покойная, сердце неплотное, любование. Сроки приблизятся часа прощального, в утро ли шумное, в ночь ли безгласное, ты восприятишь ли к ложе печальному лучшего ангела, душу прекрасную». Это вот жизнь самого Лермонтова в это время. Это я бы специально прочел эти два стихотворения для контраста. Это человек вот с совершенно таким христианским мироощущением, который, однако, прекрасно понимает, что происходит в церкви. Два стихотворения, они как-то говорят сами за себя. Вот оценка Лермонтовым его поколения. Стихотворение, которое называется «Дума», написанное в 1938, по-моему, году. Я не ошибаюсь. «Печально я гляжу на наше поколение. Его грядущее иль пусто, иль темно. Меж тем под временем познания и сомнения в бездействии состарится оно. Богатым мы едва исколыбели ошибками отцов и поздним кумом. И жизнь должна стомить, как ровный путь без цели, как пир на празднике чужом. К добру и злу постыдно равнодушны, в начале поприща мы вянем без борьбы, перед опасностью позорно малодушны, а перед властью презренную рабы. Как тощий плод до времени созрел, и ни вкуса нашего не радуя, ни глаз, висит между цветов, пришлец осиротелый, и час их красоты его падения час. Мы иссушили ум наукою бесплодной, тая завистлива от ближних и друзей, надежды лучшие, и голос благородный, неверие насмеянных страстей. Едва касались мы до чаши наслаждения, но юных сил мы тем не сберегли, и с каждой радости, боясь и пресыщения, мы лучший сок навеки извлекли. Мечты поэзии, создания искусства восторгом сладостным нашим не шевелят, мы жадно бережем в груди остаток чувства, зарытый скупостью бесполезный клад. И ненавидим мы и любим мы случайно, ничем не жертвуя ни злобе, ни любви. И царствует в душе какой-то холод тайны, когда огонь кипит в крови. И предков скучно нам роскошные забавы, их добросовестный ребяческий разврат. И к гробу мы спешим без счастья и без славы, глядя насмешливо назад. Толпой мы и скоро позабыты, над миром мы пройдем без шума и следа, не бросишь и векам ни мысли плодовитой, ни гением начатого труда. И прав наш, строгости судей и гражданина, потомок оскорбит презрительным стихом, насмешкой горькой обманутого сына над промотавшимся отцом. Вот такое описание, но оно немножко напоминает некоторые блоковские, в частности, вот, начало поэмы «Возмездие», оно в чем-то напоминает. Но здесь вот очень хорошо подмечено самое главное, самая тяжелая болезнь, что ли, духовная. Это полное отсутствие, духовная пустота, вот что это такое. Это вот страшная характеристика действительно целого поколения. Духовная пустота. Люди, внутри которых в духовном смысле уже давно ничего нет. Вот они живут, как-то ходят. Тоже, наверное, Евангелие вспоминается, окрашенные гробы. Внутри там уже пусто давно. Гробницы, конечно, гробы и гробницы. Это красивая гробница, внутри там уже давно никого и ничего нет. Но к ней по-прежнему приходится. Как будто там что-то есть еще. Во многом, да, во многом он чувствовал и это в себе тоже. Но у него все-таки была вера. В отличие от многих его современников, у него была настоящая живая вера. Это все-таки много. В общем-то, можно сказать, что это все. Он только этим и жил, покажу. Вот, конечно, пора заканчивать, но все-таки еще несколько стихотворений. Вот еще одна молитва, совсем коротенькая. В минуту жизни трудную теснится в сердце грусть, одну молитву чудную твержу наизусть. Есть сила благодатная в созвучии слов живых, и дышит непонятная святая прелесть. С души как бремя скатится, сомнения далеко, и верится, и плачется, и так легко-легко. Непонятно, о какой молитве идет речь, кстати. Остается только догадываться. Но, видимо, была какая-то, я не знаю, то ли речь идет об Иисусовой молитве, я не знаю о чем, то ли о какой-то другой молитве. Но вот очевидно, что эта молитва действительно, это опыт живого молитвенного общения самого Лермонтова, который действительно меняет полностью состояние духовное. Это еще к вопросу о духовной жизни поэта. Тут приходится уже заканчивать, но все-таки хоть чуть-чуть еще что-нибудь. Играть приходится уже. Вот еще одно, еще два я почитаю небольших стихотворений, на этом мы закончим уже тогда. Потому что время наше уже истекает. Выхожу один я на дорогу. Сквозь туман кремнистый путь блестит, ночь тиха, пустыня внемлет Богу, и звезда звездою говорит. И в небесах торжественное чудо, спит земля в сиянии голубом. Что же мне так больно и так трудно? Жду ли чего, жалею ли о чем? Уж не жду от жизни ничего, и не жаль мне прошлого ничуть. Я ищу свободы и покоя, я б хотел забыться и заснуть. Но не тем холодным сном могила, я б желал навеки так заснуть, чтоб в груди дремали жизни силы. Чтобы душа вздымалась тихо грудь, чтоб всю ночь, весь день мой слух левее, про любовь мне сладкий голос пел, надо мной, чтоб вечно зеленее, темный дух склонялся и шумел. Понятно, чего еще здесь человек, который это написал. Он ищет мира. Но уже не того мира, который этот мир может дать. Он ищет уже совсем другого мира, и, наверное, вот этот такой разлитый в творении порой ему об этом мире как-то напоминает. Тоже из духовного опыта самого Лермонтова. Ну и закончу я, наверное, стихотворением «Пророк», которое в каком-то смысле итожит творческий путь Лермонтова, да и его жизненный путь во многом тоже. Это 41-го года стихотворение. «С тех пор, как вечный судья мне дал всеведение пророка, в очах людей читаю я страницы злобы и порока. Провозглашать я стал любви и правды чистое учение. У меня все ближние мои бросали бешено каменья. Посыпал пеплом я главу, из городов бежал я нищий. И вот в пустыне я живу, как птица, даром Божьей пищи. Завет предвечного храня, мне тварь покорна там земная. И звезды слушают меня, лучами радостно играя. Даже через шумный град я пробираюсь торопливо, то старцы детям говорят с улыбкой самолюбивой. Смотрите, вот пример для вас. Он горд был, не ужился с нами. Вот я хотел уверить нас, что Бог гласит его устами. С Смотрите, ждите на него, как он угрюм и худ и бледен. Смотрите, как он наг и беден, как презирают все его. Вот такое стихотворение, которое во многом действительно подводит итог творческого пути, итог жизненного пути, и, кроме всего прочего, еще напоминает о пути поэта, когда поэт оказывается еще и пророком. Вот Лермонтов, вот он, ну, можно было бы еще многое читать, я просто сразу говорю, что, конечно, я старался уже выбрать что-то самое типичное и показательное и интересное. Много разных других интересных находок можно увидеть еще в каких-то других стихотворениях, которые совершенно не, казалось бы, не на духовную тему, но это уже вы будете просто читать сами. А нам надо уже на этом сегодня заканчивать. Если вопросы какие-нибудь, да?
А вот эти дуэли, причем, это не уход из жизни?
Конечно, это просто на человека встал от жизни. Он будет рад любому случаю, чтобы...
Может, именно поэтому его воздух был в воздухе?
Ну, конечно. Он совсем не хотел никого убивать, он хотел, чтобы его убили.
Да. Там у него была связь, мистическая его тварь, его причину, когда... Она почувствовала физическую...
Да, но это вот действительно интересный момент.
Где половины?
Да, видите, так.
Вот что это?
Вот так.
А может, я в другой раз? Давайте до следующего. Я тогда это перепишу.
А что, на сегодня все.